происходит?
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». В этой студии протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. Сегодня говорим об исторической памяти. И в гостях у нас сегодня профессор, кандидат богословия, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексей Святозарский. Алексей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И историк, доцент, кандидат исторических наук, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Отец Александр, вам слово.
Ну, мы с вами обсуждаем сегодня тематику исторической памяти. Историческая память для историков, профессионалов сравнительно новая. А тематика вопроса места ностальгии, вопрос формирования институтов общественной памяти и роли государства в этом. Страны Восточной Европы, Германия, каждое из этих государств самостоятельным образом определяют, как воспринимать институт общественной памяти. Более того, возник термин преодоления памяти, скажем, через методы государственной иллюстрации по отношению к людям, которые, допустим, работали в спецслужбах. Этим путем пошли многие из стран Восточной Европы. А мы с вами хорошо знаем, что если сейчас в любой аудитории назвать те или иные имена, например, Сталин, мы гарантированно получим очень кипучую дискуссию, тогда как ясно, что у большинства людей личного счета или, например, личной благодарности к этому персонажу быть не может.
Ну, даже Иван Грозный, например, тоже такая кипучая, оказывается,
да,
у нас тема.
Но все же
хотя
не такая,
вроде
как
бы уж совсем точно личных контактов никаких не было.
Вопрос, который мы сегодня предлагаем обсудить, как в нашей стране складывается историческая память. Почему, например, события 19 века, а уж подавно 17-го, не являются частью активной исторической памяти, а в 20 веке мы выбираем тоже далеко не все. Проживет ли очень долго память о войне? Какой способ формирования исторической памяти для нас существен и почему у нас так популярны чебуреки, если они называются советскими? Вот тот круг тем, который я предложил бы обсудить.
Хорошая тема.
Алексей Константинович.
Глубоко копаете.
Ну вот давайте обо всем по порядку. Вот почему действительно то или иное событие, тот или иная историческая фигура вызывает такой резонанс?
Ну я думаю, все-таки прошло немного времени. Я согласен с отцом Александром, что это уже не впечатление непосредственных участников событий. Это уже рассказы рассказчиков, вот так вот, наверное, потому что, ну, молодое поколение и даже среднее, да, знает обо всем об этом под впечатлением семейной памяти. И вот она у всех разная на самом деле, потому что кроме памяти такой вот личной памяти, семейной, родовой памяти, это все тоже формирует нашу общественную память, этот институт, да, вот есть еще некая книжная установка определенная. И вот я здесь согласен с Максимом Леонидовичем Шевченко. Вот, я цитирую не историка, вот, а журналиста яркого, на мой взгляд, который сказал, что пора отказаться от религиозного отношения к Сталину, к этой фигуре, потому что иначе толку не будет. Либо человек ввинчивается в потолок от возмущения. Я в моем доме не сметь, это реальные случаи, которым я был свидетель несколько раз уже за последние годы именно.
И не сметь не в том, или в том, или в другом ключе.
Или же, наоборот, встает горой, не сметь, не трогать и так далее. Вот, я думаю, что прошло мало времени.
Ну, я напомню, вот вы вспомнили Максима Шевченко, а ведь в соседней студии нашей радиостанции и состоялся вот
примечательный
разговор.
Ну, мы в историческом месте,
да. Николая Сванидзе и Максима Шевченко.
Вы табличку повесили уже.
Мемориализовали?
Спарринг-бой.
Я думаю, что просто не надо восстанавливать там ничего.
Доставить все какие-то.
Почему те или иные события действительно вызывают такой резонанс, а что-то нам уже неинтересно как обществу?
А что-то неинтересно. Тут дело в чем? Дело в том, что историческая память, как бы, вроде бы и не так давно это понятие стало активно обсуждаться в исторической науке, но на самом деле мы понимаем, что это действительно один из таких краеугольных камней самоидентификации человека в обществе, разных социальных групп. Правильно вы сказали про память семьи, а на самом-то деле, хоть это табуированная сейчас тема, но есть и классовая память.
Ну, да.
От этого тоже очень многое зависит, и мы это видим. Например, потомков тех пострадавших людей, которых лишили частной собственности в 1917 году. Они, конечно, тайно мечтают о реституциях, но так как таких людей осталось очень мало...
И реституции невозможно ни при каких обстоятельствах.
Почему нет? Мне кажется, вполне закон о реституции вполне можно принять. Другое дело форма этой компенсации, формула расчета, формула доказательства, что это действительно законный, легитимный наследник того, что было конфисковано. Но так или иначе, классовая память тоже, она существует. Потому
как
что...
и классовые чувства.
Как и классовые чувства. Хотя в 90-е годы вообще все, что связано было с тематикой labor history, да, истории труда, она была так подвергнута забвению. Но так или иначе, хоть и была подвергнута, она ушла как бы под ковер, и вроде бы общество и не интересуется такого рода проблематикой, а стало больше интересно, ну, потому что переели, видимо, в советский период.
Переели, да, перезанимались.
Слишком много перезанимались этими сюжетами. А на первое место как раз стали выходить сюжеты с истории семьи, которые как раз в советский период табуировались, прятались, чтобы...
Ну, или вообще
ну, людьми сознательности.
Да, так или иначе. Да, но так или иначе, историческая память – это вот для меня как некий код ДНК, который тоже вот совсем недавно биологи не знали про существование ДНК, ну, относительно недавно. Потом вдруг сказали, а вот знаете, есть ДНК. И все стали говорить, а что это такое? Да это вот очень длинная, сложная, закрученная в спирали цепь чего-то. И вот ДНК этот, они уже расшифровывают, по-моему, лет 30.
Геном,
да?
Уже расшифрован, однако это не приводит пока к практическим последствиям.
Да, но уже приводит к каким-то пониманиям, как они говорят, почему у человека глаза такого цвета, ну, почему да. У него характер. Или там, ну, они, в принципе, уже какие болезни могут быть, выстрелят у этого человека, потому что они именно уже у него в ДНК,
вещи,
в ДНК да. Код, они зашиты. Так вот, в принципе, у каждого народа, конечно, есть вот свой ДНК-код, это 100%. Другое дело, что ни историческая наука, ни популяризаторы науки и журналисты, по большому счету, этот ДНК не только не смогли еще даже вычленить и расшифровать, а еще даже вот не понимают совсем, собственно, даже примерно структуры. И в этом плане работа только начинается. И здесь как раз опасная практика вот этих поломок ДНК, узлов исторической памяти, потому что, собственно, это приводит к мутациям. Мы же понимаем, любая поломка ДНК, она приведет к той или иной форме мутации. И здесь действительно в странах Восточной Европы мы видим, как достаточно целенаправленно целые блоки и узлы вот этой исторической ДНК-памяти осмысленно вырубаются в надежде что получить некую новую форму мутации. Ну, там, на той же Украине, например.
Ну, да,
к чему это приведет? Могут ли такие мутанты быть как бы конкурентоспособными и в длительной перспективе ну, существовать? Это еще ну, история покажет.
Ну вот вы говорите о ДНК как о чем-то, к чему нельзя прикасаться. Но ведь для кого-то это очевидный исторический факт, а для кого-то это то, что можно пересматривать, для кого-то это то, над чем можно смеяться и так далее, и так далее. Вот где определить, где истина, а где
так на нет, самом почему? Деле... Можно, можно и нужно. Просто профессиональные историки, которые... Ну, у нас есть несколько классов же и типов историков. Есть, я люблю студентам говорить, что есть историки-кроты, которые роют в своей норе, раскладывают свои зернышки по своим норкам. И для кротов, собственно, вообще не важно, кто там в соседних норах что делает. Главное, чтобы на твою нору никто не залез. А если вдруг сосед крот заползет, ну тогда бой насмерть идет между двумя кротами. И при этом они вообще не понимают в целом из исторических каких-то широких процессов. А есть историки-орлы, которые летают над этим полем и видят, собственно, где какие кротиные норы, где отвалы, ну, это статьи, книги, отвалы кротов.
Но.
Ну вот, ну, орлов, конечно, историков у нас не так много, к сожалению. А с другой стороны, сможет ли орел вычленить ДНК исторической памяти, я тоже не уверен.
У нас хорошая все-таки историографическая традиция. Вот я оканчивал ИСТФАК университет в 1995 году. Mm-hmm. Такие монстры исторической науки, как... академик Рыбаков или Данил Антонович Авдусин, археолог, они вообще не считали, что за пределами черняховской культуры и ее материальных останков, керамики, там, трупосожжения, трупоположения, ну, да. Что-нибудь научное существует. Тогда как в это же время, например, в Европе уже была третья волна, третье поколение школы аналов, которая как раз занималась повседневной культурой. Меня как раз вот, если продолжать аналогию Дениса Валерьевича, интересует следующее обстоятельство, и очень серьезно интересует. Почему мы не в состоянии разговаривать на исторические темы спокойно.
В присутствии трех историков у меня на память приходит лишь цитата из известного фильма «Где правда, брат?». Может быть, ответ на этот вопрос мы узнаем после короткой паузы в нашем эфире. Никуда не уходите.
Что происходит?
Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. Сегодня говорим об исторической памяти. В гостях у нас сегодня историк, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Валерьевич Фомин-Нилов и профессор и завкафедры церковной истории Московской духовной академии Алексей Святозарский. Еще раз здравствуйте. Ну вот отец Александр задал, наверное, один из самых важных вопросов перед паузой. Почему об истории, о тех или иных исторических фактах мы не можем разговаривать спокойно, Алексей Константинович?
Ну, мне кажется, потому что мы сами историю пережили. Вот понимаете, здесь еще надо вводить понятие контекста, конечно, обязательно в наш разговор, на мой взгляд. Потому что, ну вот я родился, когда министром иностранных дел был мистер Нет. Андрей Андреевич Громыко. А потом все были министры, мистеры Да. Yes, yes. Сдадим это, сдадим то. И, конечно, контекст, он вызывает какие-то сильные фигуры. Вот. Это уже не та историческая реальная личность, но а некий вот исполин, которого бы хотелось бы видеть, который будет стоять на страже просторов и так далее. Я думаю, что это связано с этим, что мы были свидетелями расстрела парламента, краха нашей демократии молодой. Мы видели ее первые шаги, которые от нашей истории могли не оставить вообще камня на камне. Потому что сначала был плохой Сталин, потом пошли военнопленные бесконечные из немецкой кинохроники, а потом, в общем-то, как-то подводили к мысли, что история не состоялась. И вот эта реакция болезненная с вытаскиванием Ивана Грозного, с появлением фигуры в шинели без знаков различия, она естественна, на мой взгляд. Это реакция защитная. Она, так сказать, понятное дело, очень эмоциональная, но не научная. Вот мне кажется, что это вот поэтому вот это вот клокотание, вроде бы оно как-то незаметно пролетело 25 лет, а ведь столько изменилось.
Да, согласен с вами. Но, видимо, это школа Покровского, разбитая в 30-е годы в прух и прах, которая говорила о том, что история — это политика, обращенная в прошлое. И действительно, всю историю советской власти в нашей стране к истории было именно такое отношение, как служанка политики, которая должна объяснить, диалоги, обосновать и доказать неизбежность построения коммунизма
и текущие
успехи большевистской коммунистической партии. И в итоге получается даже краткий курс ВКПБ, который пересмотрел подходы Покровского, на самом деле зафиксировал вот это отношение к истории как не самостоятельной научно-исследовательской дисциплине, а вот именно вот такой служанки политики. И получается же, что вот с 20-х годов, сейчас вот уже скоро 100 лет мы будем отмечать, за 70-80 лет несколько поколений людей воспитывалось в такой парадигме. И с молоком матери, значит, и в школах, и в университетах им так или иначе...
С кем вы мастера культуры?
Да, объясняли, собственно, их место, роль, цели и задачи. И поэтому такое отношение. А после 91-го года... После этого великого идеологического атомного взрыва, который у нас состоялся, да, вот этот хаос после атомного идеологического взрыва 89-91 годов, мы видим самую разнообразную, вся таблица Менделеева практически присутствует исторической мысли сейчас в нашей стране. От крайне ультраконсерваторов-монархистов до крайних ультрарадикалов, каких-то последователей троцкизма и так далее. И вот эта вся палитра, она у нас, все элементы практически присутствуют.
Причем в виде суспензии.
В виде вот этого, да, в воздухе находящейся атомной пыли какой-то, понимаете, они между собой еще вступают в разные сложные химические взаимодействия, в борьбу. И обычный сторонний наблюдатель, конечно, смотрит на этот хаос и думает...
И хочет сторониться.
Да, думает, лучше не надо. Лучше отойти в сторону, пусть они там сами друг друга, вот как вот в соседней студии, радионуклидными элементами облучают, а обычный человек скажет, ладно, пусть устаканится, пусть пока устаканится.
Минимальный пример. нас где-то в курсе на третьем была дискуссия, в пределах семинара, была дискуссия, ведь рано или поздно, например, отношение к Великой Отечественной войне сравнится, когда умрут все люди, сравнится или приблизится к отношению, например, к Отечественной войне 812 года, а та, в свою очередь. И вот один человек задал вопрос, а мы можем, например, установить день памяти, один день памяти всех войн, в которых мы участвовали, как такой национальный символ, или нет? И ответом был такой, если вы сейчас будете об этом говорить, эта тема настолько политизирована, еще на десятилетия вперед будет политизирована, что вас обвинят в том, что вы против победы. А это ведь далеко не так. И это блокирует возможность спокойного обсуждения.
Но надо сказать все-таки, что Отечественная война 1812 года все-таки получается спустя 100 лет, и в 1912 году она очень широко отмечалась. Да. И она, получается, 100 лет после той войны. Но это для 19 века это величайшее.
Но конечно, в 912 году еще каким-то чудом были живы участники. Да, ну, там пара-тройка людей
не, была. Крымской войны.
Крымской было и немало. Да,
Крымской еще было много. Да. А вот в 1812
там какие-то уже совсем выжившие люди.
Ну, может быть.
Но если в поисковике
сегодня... То есть как минимум 100 лет.
Забить историческая память, национальная память... то какие вопросы выскочат, и какие слова и понятия прежде всего будут обсуждаться? Это, конечно же, понятие покаяния. Как, я цитирую заголовки. «За что Россия должна извиняться? Почему покаяние за историю своей страны вредно?» Знак вопроса. «Как прекратить покаяние за советскую историю? Почему мы должны все покаяться?»
Да, здесь, видимо... логическая ошибка все-таки возникла, опять же, в том же 91-93 годах, когда наша страна, собственно, ну, все-таки наша страна не СССР, наша страна – это РСФСР, от которой в рамках вот этих всех трансформаций несколько лишних букв отпало, как социалистическая, как федеративная, и трансформировалась в Российскую Федерацию. То есть мы все-таки наши текущие границы, ну, с учетом как раз возвращения Крыма в родную гавань, это все-таки РСФСР. Но при этом РСФСР взял на себя все долги Советского Союза, но и все имущество Советского Союза, и был признан официальным правопреемником. Но так вот, все-таки официальный правопреемник – это не есть сам субъект. Ну, надо понимать.
Вот это очень существенно.
Это очень, кстати, важно, да. Ну, то есть, грубо говоря, когда умирает дедушка, который совершил, может быть, действительно много преступлений и нагрешил... Да, но он умирает, и действительно, один из его старших внуков наследует все, расплачивается по его векселям, кредитам и долгам, что мы успешно сделали, ну и наследует имущество.
Но здесь тогда очень важно,
мы наследники.
Это так.
Но тогда и мы наследники Российской империи, мы тоже от этого не отказываемся.
Это ответ на вопрос, должны ли мы покаяться.
Ну нет, 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 нет. Это вот, кстати, это заход на совершенно другой ответ. Вот очень важно. Тут очень существенно, чтобы внук... не путал себя с дедушкой.
Да, чтобы
у него не было шизоидного такого. Потому что, вот я, например, накануне 20 декабря дня работник органов государственной безопасности задаю вопрос разного рода людям, работающим в этой системе, почему вы продолжаете придерживаться вот этого Дзержинского?
Вот ГЧК.
Почему вы не ведете себя там от посольского приказа, от ЕК Висковатого, от 16 века? Я слышу совершенно неубедительные вещи. Как то? Он создал централизованную систему госбезопасности. Простите. И еще он разделался с беспризорниками, которые неизвестно откуда взялись, они с Луны там прилетели, эти беспризорники. Потом он с ними разделался. Если вы ведете себя от Российской империи, что очень важно, тогда давайте прослеживайте генеалогию органов госвласти оттуда. И тогда убирается вопрос о необходимости каяться. Если вы себя настойчиво называете последователями Дзержинского... то тогда есть о чем говорить.
Да.
Алексей Константинович, мы должны покаяться? Это вопрос часто
считаю,
звучит
это
в
вообще,
контексте исторической памяти.
Это категория сугубо из личной жизни человека. Вот эти все исторические покаяния, они с каким-то привкусом, они сомнительные, они предельно идеологизированы. Но вот как и что перед кем? Кого-то мы задели, обидел русский медведь, там где-то придавил и так далее. Никто же перед нами никто не покаялся ни разу.
И не планируют.
Поэтому это момент личностный, и кается за людей, которые жили до тебя. Другое дело, что не надо забывать. Другое дело, что все-таки какой-то закон есть. Не карма, упаси бог, отец Александр, конечно, я этого не утверждаю, но я вот знаю такие случаи, когда, ну, люди, занимавшие высокое положение в такие железобетонные времена, вот их внуки... Ну вот несут какой-то крест особый, я не знаю, вот какие-то внутренние у них бывают надломы. Это не является закономерностью, да, вот, но такое наблюдение мое личное есть. Вот, и у них, наверное, есть какие-то проблемы, когда он знает, что дедушка подписал такой-то и такой-то документ, да, но с другой стороны, опять же, там какая-то семейная память дедушку с другой стороны представляет, поэтому, конечно, каяться надо за себя. А то можно забыть об этом, вот и за кого-то, за других.
Ну, вот здесь, кстати,
покаяться.
Товарищ Сталин очень надежный для нас ориентир, который вот говорил, что сын за отца не отвечает. Это очень верно.
Вы произнесли фамилию, которая всегда вызывает колоссальный резонанс в обществе, вот действительно делит 50 на 50. Я могу по своему родийному опыту сказать, что когда, если спросить аудиторию ваше отношение к Сталину, то будет самое большое количество откликов, звонков, комментариев и так далее, и так далее. Почему? И возможен ли консенсус? Мы продолжим наш разговор с протоиереем Александром Абрамовым, с Денисом Фоминовым и Алексеем Светозарским. После короткой паузы никуда не уходите.
Что происходит?
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Происходит.
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии протоиерей Александр Абрамов и я, Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня историк, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов и профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексей Светозарский. Еще раз здравствуйте. Перед коротким перерывом здесь была произнесена фамилия человека, который вызывает колоссальный общественный резонанс. И вот, ну, не бывает так, что разговор об этой фигуре спокойный. Всегда, ну, всегда разговор на повышенных тонах, нередко доходит до драки, как в нашем эфире относительно недавно. Речь идет о Сталине. А возможен ли спокойный разговор об этой персоне?
Я полагаю, что он должен состояться. Наверное, еще рановато все-таки, да? Может быть, должен измениться контекст. Хотя, опять же, я повторяю, что во многом это отношение уже очень книжное. Для кого-то это джентльменский набор, да? Вот, ну, мальчик или девочка из моих ровесников, да, они тоже мальчики и девочки, но другого немножко поколения, постарше, вот они слушали, была очень небольшая категория, воспитывались на радио «Свободу» и читали «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, соответственно, у них, при этом у них там были высокопоставленные родители, вполне обласканные советской властью. Это такой тоже советский, наверное, парадокс. Вот, понятно, что они будут репродуцировать вот эти моменты. Я думаю, что мы придем к этому разговору через очень... Ну, внутренний такой довольно мучительный процесс, когда вот нужно зерна от плевел отсеять, и, конечно, несомненно, есть какие-то моменты, которые мы будем должны признать. Причем не только, сейчас я страшную крамолу скажу, в товарище Сталине, в его действиях, но и в структурах коммунистической партии, советского государства. Я имею в виду не только период войны, хотя прежде всего. Вот этот колоссальный мобилизационный ресурс, который объективно, глазами историка, который смотрит уже из будущего на это, да, вот эта переброска миллионов людей на восток. Да, когда мы потеряли там 80 миллионов, как сказал Сталин, ну, меньше чуть-чуть, да, сколько процентов посевных площадей? 83. Но это выжить невозможно. Ну, вот это надо признать. Но не надо забывать и о том, что было, и помнить, и вот это вот, так сказать, вся свистопляска политическая, да, когда уже эту фигуру перетаскивают как некий такой транспарант или некое знамя, да, она вот действительно на... такой второй план уводит все эти мерзости, которые были, все эти выстрелы в затылок, там какие-то безвестные рвы. Но и здесь, я опять же скажу, беспристрастный историк должен эти рвы раскопать, как археолог. Уж простите за такое гробокопательство, потому что здесь лежит 25 тысяч, а никто не знает, сколько их там лежит. Я представляю, какой сейчас шум поднялся, потому что у них уже на веру, что вот там лежит 25 тысяч человек. Я хочу знать, сколько там лежит. Хочу, чтобы эти люди были нормально похоронены.
Да, тут на самом деле, конечно, не только время, и, может быть, не столько время нужно нам. Потому что, в принципе, в академической среде, в профессиональном историческом сообществе мы вполне себе можем спокойно обсуждать и плюсы, и минусы того же Сталина, плюсы и минусы тоталитаризма в условиях тотальной войны. Потому что очевидно, что та же демократичная парламентская Франция сама тут же сдалась, и вместе с оружием и со знаменами шли бравые французские офицеры сдаваться в плен, а герой Первой мировой войны маршал стал национальным предателем во Второй. И опять же, действительно, через какое-то время, возможно, мы все больше и больше будем... И сейчас уже многие историки говорят, что Вторая мировая и Первая мировая — это все-таки две серии одной тотальной войны 20 века, а Холодная война — это некая третья серия.
Ну да, первая не закончилась, она никого не устроила.
Да, первая никого не устроила, вторая вроде бы как бы, да, новый миропорядок, но все равно остался статус-кво между двумя уже сверхдержавами, и Холодная война тоже никого не устроила в итоге, результаты этой Холодной войны. А, ну, потому что та сторона, решив, что она победила, решила, что... значит, может диктовать условия и делать все что угодно. То есть, действительно, спустя какие-то десятилетия, возможно, нам откроются новые грани, новые источники, и мы по-другому будем на это смотреть. Но очень важно все-таки и не отрывать нашу родную и любимую историю от всеобщей истории, от всемирного контекста. И здесь как раз есть хорошие аналоги, потому что товарищ Сталин, он, конечно, был великим и ужасным, как Урфин-Джюс, но это не исключительный диктатор мировой истории. И мы знаем пример в Китае Мао Цзэдуна, который тоже очень много нагрешил в рамках своей политической деятельности, и после него осталось очень много обиженных, но китайским товарищам хватило мудрости не выбрать хрущевский сценарий, а Дэн Сяопин выбрал другой сценарий, что да, ну, пусть будет, лежит он в мавзолее, лежит, есть музей Мао Цзэдуна и есть. И хотя мог бы пойти по хрущевскому сценарию и расшатать систему государственного управления в стране и развалить весь Китай на ура, может быть, даже быстрее, чем Горбачев. Но выбрал другой сценарий, и мы видим, значит, уже и другие последствия. И не только Мао Цзэдун, есть примеры и в западноевропейских странах. Просто нам почему-то всегда кажется, что мы настолько уникальная страна, настолько исключительная, и что и диктаторы у нас самые исключительные, а все равно они подчиняются неким общим правилам и скрытым социогуманитарным законам.
Отец Александр. Очень важна точка зрения обывателя. Вот я хочу перейти на позицию обывателя. Обыватель исходит из следующих предпосылок. Лучше всего об истории нам расскажет певица Валерия. Если архивы закрыты, то это потому, что от нас что-нибудь скрывают.
Нет, что-то БГ очень... еще может.
И что-то очень радикальное скрывают. И ключ к решению вот этих вопросов состоит в максимально быстром переводе дискуссии в академическое русло. Когда певица Валерия равно бездоказательно говорит о том, что Сталин хороший или Сталин плохой, это лишь суждение певицы Валерии. Но поскольку у нас... в общественном мировидении эти люди обладают неким сокровенным знанием, то вот так и получается. И закрытие архивов, которое на каком-то этапе пошло очень радикально, особенно в части, касающейся новейших архивов, сыграло свою злую, конечно, шутку. Проще говоря, когда с помощью СМИ формируется совершенно невежественная интерпретация общественного развития страны, приходят какие-то шарлатаны, как академик Фоменко, и говорят, да, хорошо еще, что он не сказал, что Сталина не было, но это следующим этапом
что
будет.
Что он был Тутанхамоном.
Тутанхамоном или Косыгиным. Все говорят, вот, наконец-то нам сказали правду, потому что а иначе никак это все объяснить нельзя. Историки, увы, очень часто непонятны для людей в обществе, потому что они обсуждают те темы, которые, как людям кажется, совершенно не актуальны. И здесь надо учиться. Вот этому, в общем, школа аналов вся в значительной мере посвятила. Надо учиться разговаривать с обществом на его языке тоже. Вот такой замечательный историк Пьер Нора был французский, он написал многотомную книгу «Места памяти», как раз посвященную исторической памяти. Он описал во Франции те или иные точки, пункты, населенные пункты, вот линия Мажино, там, где француз должен остановиться и призадуматься. И вот почему, и вот чему призадуматься. И это вполне научный труд, но в то же самое время вполне апеллирующий к твоему национальному сантименту, к чувству твоему.
Но я просто добавлю пару цифр, потому что фонд «Общественное мнение» несколько лет назад провел вопрос, какие даты исторические вам кажутся самыми важными и какие даты вы помните. Так вот, дату крещения Руси правильно ответила, вспомнил, 16%. 16%.
Ну, это катастрофа. Это к вопросу преподавания истории в школе.
Это катастрофа исторического образования.
Куликовскую битву правильно вспомнили дату, вообще вспомнили 16%. То есть, да,
помнят... Спросите людей, кто такие большевики.
Может быть, нам говорить не об исторической памяти, а об тотальном историческом незнании и безграмотности?
Ну и раньше, мне кажется, как-то не сильно все это было, потому что параллельно действительно живет народный миф. Вот. Петр I, естественно, был женат на Екатерине II, которая продала Аляску. Но это же оттуда все идет, потому что вот этот классовый подход в преподавании, да, вот он, ну, какие-то вещи там, в общем, рациональное зерно было, и в этом преподавании нам что-то оставляло у тебя в голове, и, в общем, это было не бесполезно для познания общества, как раз вот, так сказать, все эти политические партии, понятно, что их там клеймили и так далее, но ты хотя бы знал, кто это такие, да, эсеры, кадеты там и так далее, все это объясняли у хороших учителей там на занятиях, но, в общем-то, как-то история ускользала, ну, смотрите, вот история СССР, ну, по сути, история России, так называлась, завуалирована, это 4-й и 7-й класс, и все. А потом дальше там и Европа, ну, немножко Россия, ну, там уже пошло капитализм там и так далее. И плюс еще, мне кажется, перестроечный синдром. Вот этот взрыв мозга, смена системы координат, и вот это, ах, вот оно, как все было, а мы-то не знали. То есть вместо того, чтобы...
Ну, теперь знаем.
Ну, теперь-то мы знаем, что и он гад тоже был. Вот тут мы все это выяснили. А что вот, так сказать, как-то посмотреть комплексно на эту личность, ну, я не называю никого в данном случае, потому что там была целая череда этих личностей, которых сначала поднимали, потом разоблачали, и люди к этому привыкли, что от них что-то скрывают. Плюс этот миф вообще живет всегда параллельно, и поэтому это такая трагедия историка на самом деле, и уже ты даже боишься этот миф разрушить. Люди, ну, с, да, таким тут, доверием тут, к нему относятся, а ты вдруг...
Такое сказочное, мифологическое отношение к истории, что это некие сказки, рассказы о чем-то легендарном, там, о прошлых подвигах,
о героях.
Или о бедах.
Ну, или анекдот.
Или о злодеях, анекдот. Да, но дело в том, что, конечно же, все-таки, если мы сможем массовому гражданину привить мысль, что история – это все-таки не сказки и байки о прошлом и разные интерпретации, а все-таки это вся жизнь, которая была в прошлом. А жизнь очень сложная. И жизнь не, там, в жизни же не бывает только два цвета – черное и белое. Это же не черно-белое кино. Жизнь многоцветная. И очень много событий происходит. И ясно, что даже вот описать сегодняшний день, взять вот прям вот один день, да, вроде бы все есть, и радио, и телевидение, и газет, море, но все равно это очень сложно вычленить что-то самое главное. Так вот, как только люди поймут, что история – это все-таки не сказки и байки, а это вся жизнь, все ее многообразие, вся сложность этой жизни, сложность взаимоотношений между людьми. Потому что для одних этот человек сделал добро, он хороший, для других он как раз отнял у них что-то, значит, он плохой. И человек может быть одновременно и хорошим, и плохим. Тут, как только произойдет это понимание, что история – это все-таки вся жизнь в прошлом, во всем ее многообразии и сложности, включая вот все эти повседневные аспекты, и бытовые, и личные, тогда, может быть, дело пойдет легче.
Вы знаете, очень любопытный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Вот я увидел, он проводился в феврале 2018 года, ну, буквально несколько месяцев назад. Как вы считаете, над чем шутить можно, а над чем нельзя? Относительно истории. И удивительные результаты, которые я, правда, озвучу уже после короткой паузы в нашем эфире. Никуда не уходите.
Что происходит?
Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» – это радио, которое я слушаю.
Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в этой студии. Протоиерей Александр Абрамов и Александр Яковлев. А в гостях у нас сегодня профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексей Святозарский и историк, кандидат исторических наук, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин Нилов. Итак, я хотел бы вернуться к опросу, к интереснейшему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения. Он был проведен несколько месяцев назад. И как был сформулирован вопрос? Как вы считаете, над чем и кем можно шутить, а над чем нельзя шутить ни при каких обстоятельствах? Самый популярный, один из самых популярных ответов – это церковь. 12% может считать, что можно шутить. 82% абсолютное большинство считает, что ни при каких обстоятельствах по этой теме шутить нельзя. 6% затруднились ответить. А вот на втором месте история нашей страны. 22% считают, что можно шутить на эту тему. А 70% считают, что ни при каких обстоятельствах над собственной историей мы шутить не можем. 8% затруднились ответить. Алексей Константинович, не этот ли опрос свидетельство того, о чем вы говорили в начале, что к нашей истории мы в некотором смысле относимся как нечто сакральное?
Ну, безусловно.
Или это нормально?
Ну, что нормально, что ненормально, я сейчас попробую как-то сформулировать для меня лично. Ну, шутить над церковью нельзя, но в церкви шутят. Это общеизвестно, и даже очень любят это делать, потому что люди церковные, они по определению должны быть людьми жизнерадостными, но шутят. В общем-то...
Шутить можно по-разному.
Да, по-разному. В общем, главный жанр – это самоирония, он наиболее популярный. Что касается русской истории, ну, как можно шутить по поводу событий, имевших место в нашей истории? Прекрасный дал пример Козьма Прутков, плод коллективного труда. Но, с другой стороны, это отрадно, потому что, ну, у людей какое-то возникает отношение к своей истории как к чему-то такому очень важному, чего раньше не было, что это не цепь анекдотов и нелепостей. Вот у меня такое двойственное ощущение от этого вопроса.
Я про социсследования очень опасно, конечно. Любые социсследования. Тут непонятно, кто подходил,
и как, спрашивал.
Как спрашивал, с каким выражением лица. Потому что если человек подошел с улыбкой и как-то так, то может ответ один дать респондент.
Но тем не менее.
Опять же, выбор корреспондентов – большой вопрос. А поэтому я бы вообще бы на эту тему бы даже не стал бы ничего комментировать, потому что скорее лучше тогда взять и проанализировать соцсети, там, Одноклассники, и увидеть, как много аккаунтов. Мы же понимаем, опять же, что за каждым из физических лиц может быть и несколько аккаунтов. И пойди это проверь с разных IP выходящих. Ну, как много аккаунтов шутят на предмет российской истории, а сколько, наоборот, требуют и никогда не поставят лайк над шуткой. И здесь, скорее всего, бигдата вот этих социальных сетей нам даст немножко другой вариант, потому что в целом, мне кажется, наш народ достаточно жизнерадостный и любит и пошутить. Ну, иногда, конечно, бывает и злая ирония какая-то, но в основном она у нас более такая. Поэтому и анекдоты так хорошо, и вот эти все funny stories, непонятные для бедных западноевропейцев, у нас как раз все эти анекдоты очень хорошо ложатся.
Кто не помнит советских частушек исторических.
И частушки, это же, ну, это нормально, и ничего в этом такого страшного нет. Если это не направлено на уничтожение одного из элементов ДНК исторической памяти.
Ну вот, голос подачи Буряка забивает болтача, в этом полностью заслуга Леонида Ильича. Это что, как некая ирония над своим историческим бытием? Тут надо задать вопрос, а нельзя шутить? Только над своей историей или над историей других народов тоже нельзя шутить? То есть она священна как таковая или вообще только своя? Мне припоминается, мне очень нравится эпизод, когда при Наполеоне III, у которого голова была грушевидная, были гонения на прессу французскую. И были запрещены карикатуры на Наполеона III. И тогда газеты в момент запрета этих карикатур вышли с текстом, набранным грушевидно. И вот таким образом вышли из ситуации. Вы не сможете запретить шутить. А вот Рабле, например, это шутка или нет? Это шутка над историей или нет? Мне кажется, вот любые запретительные меры мгновенно приводят к противоположному результату.
Ну да, но потом тут есть, простите, есть чувство внутреннего. так-то.
А вот чувство так-то у нас не принято. Слушайте, давайте относиться к истории как личная история. Вы же не будете зубоскалить над смертью родственников. У нас есть табуированные вещи. Не смеются над умершим человеком. Не смеются над погребением. Не смеются над... Если человек нормальный, он не смеется над физическим уродством и несовершенством.
Да, иначе говоря, уровень личной культуры, личная этика... Но и при этом как раз это очень хороший индикатор.
Ну да,
очень
здоровье.
Хороший индикатор, да, душевного здоровья.
Психологического, душевного здоровья.
Потому что если кто-то позволяет себе такие шутки, то это однозначный маркер, что у человека не в порядке либо с головой, либо с психикой, либо вообще совсем.
Ну и, кстати, в соцсетях тут же среагируют на это.
Да, и соцсети, кстати, тоже очень реагируют на такого рода шутки.
Тоже соцсети, конечно, в некотором смысле загоняют себя своими приемами, загоняют себя в тупик, потому что вот умер Мераб Мамардашвили, условно говоря. Что вы можете поставить этой новости? Лайк? Что в данном случае...
Теперь появляется сочувствие.
А, да, что вы... Ну, это только
Фейсбук, например, уже развивается, да. Они поняли, что лайк – это не все. Начинают разные чувства показывать. Но, конечно, «Комсомольская правда» лучше соцсетей, это 100%. Хотя и она тоже присутствует в соцсетях.
Не могу не сказать, заходите на наши странички, подписывайтесь и ставьте лайки, комментируйте. Но я хотел бы вернуться вот к тому, о чем вы сказали, к запретам или к отсутствию запретов, их бесполезности. Государство должно как-то влиять на историческую память?
Вот видите, у нас была комиссия, неуспешно работавшая комиссия по борьбе с фальсификациями отечественной истории. Она как открылась, так и закрылась.
А бывает, что в комиссию сами фальсификаторы попадают. Я с этим сталкивался.
Получается, государство, конечно, и не только государство как органы власти, но и другие институты, составляющие наше государство, конечно, должны в целом заботиться о повышении общего уровня культуры.
И академической осведомленности людей.
И в какой-то степени академической осведомленности, чтобы каких-то мракобесных и каких-то непонятных вот этих...
Маргинальных
концепций не было. Все-таки государство должно...
По крайней мере, не должно их поддерживать.
И финансировать за счет федеральных налогоплательщиков.
Да. Вы же сами говорили о том, что у нас невероятная тяга вот к этим открытиям. А как же там было на самом деле? От нас же все скрывали.
Бывает такое.
И это запрос тоже не такой... 10, не 20,
это,
а больше 50%.
Это некий, опять же, да, общественный стереотип, что вот от нас что-то скрывали, и нам по-другому нам врали.
Что тут... часто, ну, согласитесь,
нет,
это было
в нашей самом деле, ну, слушайте, не только в нашей. Врал своему конгрессу, что он будто бы не знал про то, что японцы идут на Пёрл-Харбор и собираются там поубивать бедных американцев. И врал, понятно, почему. Потому что единственный способ войти в войну – это нападение врага на США. Иначе бы Конгресс никогда бы не проголосовал. И все, он знал, и разведка ему докладывала. И с точки зрения, если это вот так вот преподнести чуть-чуть по-другому, то Рузвельт из национального героя США в глазах американских граждан через 2-3 года массовой обработки сознания может превратиться в нечто даже
втянул
более страшное, чем... Конечно, втянул, и 500 тысяч американцев из-за него погибло. И стресс какой испытали, значит, их родственники. И, ну, и все, и Рузвельт из национального героя тут же превращается в непонятно что. И это, на самом деле, одна из гуманитарных технологий работы с общественным сознанием, как раз именно внедрять идею о том, что вам всегда врали, вам врут и врать будут, и мы это, я вот лично, например...
И надо брать за руку.
Да, надо брать за руку, надо следить, надо, значит, не доверять. И вот этот синдром недоверия, он, вот я просто наблюдал это очень хорошо в 10-м, 11-м, 12-м году в Киеве, например, когда с нашими другими молодыми историками мы там участвовали в разных мероприятиях. Этот подход совершенно однозначно, это хорошая, неплохая, уже понятная, это апробированная гуманитарная технология о том, что надо внушить людям, вам всегда врали, никому не доверяйте. И вот это критическое...
Идите за верстак сами.
Да, и вот это критическое мышление, оно превращается уже не в критическое, не critical mind, оно превращается именно в критиканствующее мышление. И тогда вот такой человек...
Хайпер-критик.
Да, находящийся на грани вот уже добра и зла, очень легко может даже не заметить, что он переступил эту грань.
Но надо
в неправильном направлении.
Я хотел бы, резюмируя, спросить, консенсус-то возможен?
Он может начинать выстраиваться, и он должен выстраиваться, как мне кажется, с двух концов. Одно дело – высшие достижения науки, они должны быть популяризованы, нужно издавать. Слушайте, книжки из серии «Какие-нибудь дороги к прекрасному» в Советском Союзе издавались многомиллионными тиражами вместо макулатуры. Хорошие книжки издавали.
Да, хотя под довольно жесткой цензурой люди ухитрялись.
Да.
Там...
Какой-нибудь... Есть несколько страниц выкинуть, так вообще
прекрасные. Какой-нибудь Кобрин и Зимин занимались Иваном Грозным, и эти книги миллионными тиражами ходили. должно приличное знание популяризоваться. А второй, второй конец этой веревки находится в школе. Если, если вам преподают историю комплексно, как историю России, находящейся в составе всемирной истории и плотно связанной, не живущей совершенно обособленно, если вы... Если ваш курс литературы синхронизирован так или иначе, если вы понимаете, о чем там идет речь, то это формирует нормального человека, который, во всяком случае, будет пытливым. И
да,
не купится,
но сейчас мы видим как раз обратный процесс.
Здесь мы ставим многоточие, потому что этот разговор мы можем, естественно, еще продолжить. Алексей Светозарский, Денис Фоминнев, отец Александр Абрамов. Спасибо большое за этот разговор. До новых встреч в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Что происходит? Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.